Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Напомню, сегодня в нашей студии удивительные люди. Вера Воронежская, художественный руководитель музыкального фестиваля в Подмоклове, человек, который объединяет фольклор и клавесин. Пианист, клавесинист, собственно, исследователь аутентичной музыки и истории музыки. Галина Лукашевич, Наталья Прохорова, этномузыкологи, участники творческого объединения «Под облаками» и создатель молодежного лагеря «Фолк-кэмп» на Русском Севере. Вы знаете, после того, как у нас сейчас прозвучала вот эта первая композиция фольклорная в вашем исполнении, мне хочется обратиться к вот этой важной части вашей жизни «Фолк-кэмп». Лагерь на Русском Севере, которым вы занимаетесь. Что это за явление такое?
Не постесняюсь сказать, какое-то оно уникальное в современном мире, потому что мы все-таки относим себя все еще к молодежи, к молодежному движению. И, конечно же, создание предвосхитило как бы то, что некуда было деваться тем людям, которые заинтересовались традиционной культурой, которую заинтересовала старинная русская музыка. И мы после нескольких поездок на Русский Север поняли, что это то самое место, в котором рождалась та гениальная музыка, те традиции, и что пока у нас есть возможность продемонстрировать это, мы должны это сделать. В общем, суть нашего кемпа выездного на Русском Севере в том, что мы вывозим молодежь, преимущественно столичную, из больших городов, которая не знает деревенского быта. И вот в рамках 10 дней они проживают в русской деревне и пытаются впитать традиционную музыку, обычаи, традиции, обряды, знания о костюме, о танце, о праздниках. В общем, все, что люди узнавали раньше с помощью какого-то своего опытного проживания жизни. Вот здесь уже мы свои знания пытаемся, как этномузыкологи, преподнести от молодежи к молодежи. Вот и у нас уже этот лагерь успешно состоялся дважды. Мы увидели горящие глаза молодежи, что они в этом нуждаются, что они хотят знать, как жили раньше, что наша музыка – это не стыдно, что это здорово, красиво, высокохудожественно. Там можно найти какие-либо, не знаю, современные для себя интерпретации и как-то это даже внедрить в свою современную жизнь. В общем, у нас уже было 60 участников за эти два года.
Прекрасно. И
очередь огромная к ним постоянно.
Серьезно?
Да. Они еще и отбирают. Да.
Так как мы проживаем в условиях деревенского быта, мы не должны нарушить идиллию местных жителей, поэтому мы можем взять только ограниченное количество участников, и именно поэтому мы вынуждены проводить отбор. Если бы у нас была своя микродеревня, мы бы обязательно всех с собой туда взяли.
Но микродеревня уже не аутентична была бы. А куда вы ездите? В какой деревне это все происходит?
Это деревня Большой Бор Онежского района Архангельской области.
Нужно еще отметить то, что деревня, я просто в ней была, меня тоже ребята брали.
Отобрали.
Да, меня не отобрали, я по другой программе ездила. Она очень красивая, и там до сих пор стоят, и в них живут, в избах, которые стоят уже более 100 лет. Это очень красиво, и я не знаю, у меня было очень сильное впечатление, я даже не представляла, что можно оказаться в таком месте, в котором как будто время остановилось. Там нету сайдинга вообще нигде. Там какие-то совершенно другие люди.
А сколько там местных жителей? Все-таки деревни сейчас у нас, да, как принято говорить, вымирают.
Ну да, там летом приезжают из Северодвинска, из ближайших городов, из Архангельска. Ну а так зимой около 100 человек проживает. Но нам удалось подружиться с местными жителями, Мы живем в их домах, стараемся им помогать изо всех сил. И поэтому такая вот дружба, этот фолл-кэмп не только молодежи городской помогает, но и как раз-таки местным, потому что мы общаемся, мы устраиваем концерты, мы ведем совместную жизнь, делимся совместным опытом. Это хорошо очень.
Вера, раз вы там были, вы там с клавесином были? Или сама?
Нет, я там была просто с семьей.
А, с семьей. Замечательно. А я просто вот пытаюсь понять, что если бы, к примеру, да, ну, вы же занимаетесь вот этим на фестивале в Подмоклове, соединением клавесина, фольклора и вообще аутентичной, как сказать, разных направлений аутентичной музыки в один фестиваль. Может ли клавесин быть раскрыт, если окажется, к примеру, вот в таком лагере, вот в такой среде?
Я думаю, может, но мне кажется, там такая насыщенная программа, и она уже сама по себе такая цельная, что в нее ничего не надо привносить другого, ни барокко, ничего такого.
Это я к тому, что очень хотелось бы еще раз услышать клавесин у нас в эфире. Я вот пытаюсь к нему сейчас подвести, что а вот клавесин, а давайте вернемся тоже к клавесину и послушаем его еще раз. Подчеркну опять же, что речь идет о концертных исполнениях. Инструмент сегодня не у нас в студии, наверное, и слава богу, для инструмента так лучше и надежнее. Все-таки колдыбать его по переменчивой погоде весенней, это не вполне правильно.
Совершенно верно, да. На весну он очень реагирует.
Серьезно?
Да.
А как
у него начинает там дерево вести туда, в одну сторону, в другую, потом обострение. Интонация. Да. Весенний кризис.
Да. И вы это все чувствуете?
Конечно, я же его настраиваю каждый раз перед тем, как играть.
Клавесин – это все-таки струнный инструмент, да?
Да, это струнный инструмент. Вы, наверное, спросите, чем он отличается от рояля.
Ну, он внешне похож, поэтому действительно да. Часто задаваемый вопрос.
Но это совершенно другой по механике инструмент, потому что рояль, насколько известно, это ударный инструмент. Механика такова, что молоточек ударяет по струне. А у клавесина перышко, раньше это было настоящее птичье перо, сейчас это пластмассовые... плектр, цепляет за струну, и получается, что это щипковый инструмент.
Щипковый, ну, наверное, с арфой можно его в этом смысле
сравнить. Можно, как говорят, арфа в гробу.
Нарядно. Что у нас прозвучит сейчас из клавесина?
Сейчас прозвучит уже не прелюдия, а фуга Иоганна Себастьяна Баха из второго тома хорошо темперированного клавира «Си минор».
Вера.
Вера Воронежская, пианист, клавесинист, художественный руководитель музыкального фестиваля в Подмоклове. Сегодня в нашей студии, в ее исполнении сейчас звучала фуга Баха как раз на клавесине. Галина Лукашевич, Наталья Прохорова, этномузыкологи, участники творческого объединения «Под облаками», создатели молодежного лагеря «Фолл-кэмп» на Русском Севере, о котором сейчас как раз девчонки нам рассказывали. Этномузыкологи, да, вот давайте все-таки вернемся к вашим профессиям. Это если на пальцах.
Удивительно редкая и ценная профессия. Она преподается в музыкальных вузах, высших учебных заведениях, не во многих городах. Это в Московской консерватории, в Санкт-Петербургской консерватории, в Казани, Воронеже, и еще и в Академии имени Гнесиных в Москве. Ну, и есть еще другие города, где преподают. В чем заключается? Теоретики, музыканты изучают пристально фольклор, ездят в экспедиции, детально изучают музыкальное строение, форму, сюжеты, жанров, и ищут связи даже межэтнические, потому что, например, если взять какую-нибудь древнюю смоленскую песню, в ней покопаться, в ее форме, конечно же, можно найти связи с фольклором ближайших стран, и даже с южнославянским фольклором. Ну вот этим этномузыкологи и занимаются. Они после окончания вузов становятся либо работниками архивов, либо преподавателями каких-то заведений учебных.
Либо участниками музыкальных объединений, например, «Под облаками».
И создатели фолк-кэмпа.
Да, это замечательно. Получается, у нас, скажем, фольклор русского севера, где финно-угорское влияние, да, мощнейшее, и, скажем, там, не знаю, Смоленск, это разные вселенные.
Абсолютно разная музыка, мне кажется.
Да. Да.
И нет ничего, чтобы объединяло
эти.
А что объединяет? Но если попытаться вычленить этот ДНК.
Да, да, если покопаться, опять же, для этого существуют этномузыкологи, то можно найти какие-то музыкальные единицы, музыкальные формы, ячейки, или, опять же, поэтические тексты. Вот поэтика – это то, что, ну, точно объединяет весь русский фольклор.
Чаще всего.
Угу. Знаете, вот я сейчас тоже вклинюсь. В концерте, например, будет несколько песен, которые написано, ну, как бы не написано, это я уже по своей привычке.
Созданное.
Создано, да, на один и тот же поэтический сюжет. Но они абсолютно в разных областях были созданы. И даже вот Наташа сейчас сказала, как, что слышится в русском фольклоре очень часто влияние каких-то других стран. Вот для меня было удивительным услышать традицию...
Казаков-некрасовцев.
Да,
да.
Которые жили в Турции какое-то время. И, ну, они там при этом сохраняли свою традицию и пели песни, костюмы у них были тоже как бы русские, но при этом, ну, я думаю, что это вам лучше рассказать.
Да, взаимствованные какие-то элементы, цвета, у них очень яркие костюмы, но при этом сарафаны и комплекс традиционный русский. Но всякие вот привнесения, причем эти казаки-некрасовцы вернулись уже в 60-е годы, окончательно вернулись на территорию России, это было торжественно, официально. Но в музыке у них турецкие были мотивы,
много
украшения. Это и много таких культур, которые заимствовали от соседних народов.
И оставили свой след в русской традиционной музыке.
Да, то есть ты слышишь русскую песню, но при этом что-то не то. Она какая-то немножко турецкая.
Интересно.
Не немножко даже, не немножко, правда. Очень сильно турецкая.
А вот когда вы говорите поэтика, то, что объединяет, собственно, ну, так понимаю, сюжетный ряд какой-то, да, то, что объединяет фольклор самых разных наших регионов, потому что, ну, мы поговорили там про... Коснулись Архангельского, вы сказали еще про Смоленский. А если... Там дальше у нас еще вообще-то Сибирь, у нас еще Дальний Восток, у нас чего только нет. И все это настолько разное. И такое ощущение, что это, ну, не то, что там разные планеты, а иногда даже и разные вселенные. И вместе с тем есть что-то, вот то, что вы называете поэтикой, свойственное всем этим регионам и фольклорным течениям и направлениям. А что стоит за этим словом поэтика? Опять же, вот если на пальцах. Я все пытаюсь понять, что вот то глубинное корневое, что объединяет нас таких разных.
Наверное, всех людей одолевают одни и те же переживания, одни и те же эмоции. Например, любовная лирика, текст «Потеряла я колечко» много где встречается. «Буду плакать день и ночь, как по этому колечку, буду плакать день и ночь». Куда скрылся тот цветочек, где долину украшал, куда скрылся мой милой, что словами улишал. И дальше развертывание или разворачивание сюжета происходит в разные стороны. Где-то это о расставании говорится, где-то наоборот, о прекрасном завершении, а зачины такие всеобщие, потому что, ну вот, о любви сказано, где-то она проплакала все подушечки, замочила горькими слезми, а утром встала, просушила их ветром и солнцем, вспомнила о милом. Ну, в общем, кто как хотел, так и вот направлял, да, все финальные сюжеты. Я думаю, что потому что одолевали одинаковые чувства радости, угу, переживаний, и поэтому сюжеты какие-то были повторяющиеся.
Общечеловеческие переживания, вопросы, связанные там, да, конечно, тему любви, жизни и смерти, но жизнь и смерть, это скорее, наверное, уже к евангельским сюжетам, да, относится, потому что они дают ответы на эти вопросы, так называемые проклятые вопросы, да, если брать уже нашу художественную литературу. А в фольклоре, получается, эти вопросы исследуются как раз в духовных стихах, о которых вы говорили. Да, вот, то есть есть там любовная лирика, а есть, можно сказать, наверное, и философский жанр внутри фольклора, верно?
Да, можно и так сказать.
Все-таки получается, это же вопрос, который себе люди задают не только в России, всему миру.
Вот, и мне тоже показалось, что эта идея евангельская, христианская, за которую мы сейчас так цепляемся, она объединяет не только людей в России, но и вообще, в принципе, весь христианский мир. И да, Бах жил в Германии, но он в это же самое время, в эту неделю, думал и писал совершенно такую же музыку, на такие же сюжеты. И мы вот в этом концерте захотели сделать, построить его так, что сначала будут идти духовные стихи, в которых есть текст. В музыке клавесиной нету текста, но мы знаем, о чем она, потому что я тоже не как этномузыколог, но как тоже проведя какую-то теоретическую работу с этим текстом, понимаю, что она к какому-то тому или иному евангельскому сюжету относится. И мы сделали так, что после духовного стиха, который будет говорить о чем-то, ну, скажем, Христа распинали, ручки-ножки прибивали, и дальше будет звучать баховская музыка, но именно на этот же сюжет. И вот так вот будет построен этот концерт.
Давайте еще раз напомним. Значит, концерт, который называется «Бедные птицы». А почему такое, кстати, название?
Это цитата. Предложил, да, на самом деле, программный директор ДК «Рассвет» назвать так этот концерт, потому что там есть просто песня, которая так и называется «Бедные птицы». Расскажите.
Да, и она очень уникальна тем, что записана в Брянской области от певца Климента Феоктистовича. И уникальна она тем, что он поет ее сольно и играет на колесной лире. Наш участник творческого объединения Захар Прохоров попробует сейчас, пробует он.
Колесную
изучает, лиру? Да, лиру, и вот исполнит сольный номер этой песни, она так называется «Бедные птицы».
А Климент Феоктистович, он, можете о нем что-то рассказать? Что он за человек?
Нам мало известно о нем, но от него собрано очень много песен, как раз-таки в исполнении лиры. И там, кроме духовных стихов, есть очень красивый распев «Тропаря рождественского». Нетрадиционный, который в храме мы все поем, а такой народный, в его вольной интерпретации красивый. Можно, на самом деле, взять, кому интересно, зайти в ВКонтакте, открыть музыку, набрать Климент Феоктистович Шматов, Брянск или там Брянск «Бедные птицы». Контакт нам помогает во всем, там есть вся музыка. И откроется много его песен, очень красивые.
Это человек, который сознательно собирал в своей деревне и в своем регионе эту музыку, а потом передал вам? Или так получилось, что он сам музыкант, поэтому он все это знает и
умеет? Это народный исполнитель. Причем эта запись так шипит, что мы можем предположить, что она сделана на фонограф. А фонограф – это первый звукозаписывающий инструмент. Очень такая, не очень хорошего качества запись, но этим она и приятна, что она шуршит, потрескивает, он там поет. Это народный исполнитель, житель Брянской области.
Конечно, мне кажется, у них в голову даже не приходило себя записывать. Они просто жили. А вот уже этномузыкологи заезжали из столицы обычно, понимая, что эта традиция уже уходит от нас, и записывали. Благодаря чему мы это имеем сейчас.
То есть приезжали просто люди с аппаратурой, вот это еще громоздкой, да, видимо, да? Это какое время-то, о каком периоде речь идет?
Ну, вот первый как раз-таки фонограф, про который я сказала, он русским попал в 90-е годы.
Какого?
19-го века. Да. Евгения Ленёва была такая собирательница, и он представлял собой такие круглые валики из воска, поэтому собиратели с огромными чемоданами, с этими валиками ездили в разные уголки России, они разбивались, они от жары таяли, поэтому не все довозилось обратно в города. Это те еще энтузиасты были, фольклористы начала 20 века, по болотам. Конечно, молодцы они.
Не то, что вы сейчас с айфонами, да?
Да, правда, сейчас айфон может качественно звук записать.
Это, кстати, да, это действительно так. Ну и вообще вот эти валики восковые, которые от фонографов, есть музеи, где можно на них посмотреть, есть уникальные архивы голосов. Например, там, не знаю, наш Серебряный век, очень многие авторы записаны на эти фонографы. И это потрясающе. Но одно дело записывать в Москве и Санкт-Петербурге, совсем другое дело с чемоданом этих валиков восковых.
В южную деревню какую-то.
Или в северную.
Или в северную.
А еще у фонографа был большой такой раструб, куда нужно было петь. И крестьяне очень сильно его пугались. И, конечно же, они многих фольклористов выгоняли, говорили, что это за такое душевытягивающее инструмент.
Ну да, действительно, что может подумать человек, впервые увидев такую бандурину? Это же огромная была такая штука. И попробую объясни. Ну, Климент, еще раз, Феоктистович.
Феоктистович.
Можно найти его записи, послушать собственными ушами. А ДК «Рассвет», 17 апреля, 19.00. Концерт «Бедные птицы» музыкального объединения «Под облаками» и Веры Воронежской с ее клавесином. Где подробности можно будет узнать? Что за программа, как попасть и прочее?
Подробности можно узнать на сайте ДК «Рассвет». Там же можно приобрести билеты, купить. И можно еще какую-то информацию читать у нас в соцсетях. У ребят есть страницы во всех соцсетях, можно найти «Под облаками». И мы анонсируем на страницах фестиваля в Подмоклове также всю информацию.
А фестиваль в Подмоклове, надеюсь, как этим летом? Будет, нет, есть планы? Или вы пока еще в процессе собирания материала?
Знаете, это такой непростой вопрос, мы очень хотим, чтобы он случился, но сейчас очень много сложностей, в том числе и с финансированием, и мы будем делать все возможное, чтобы это произошло. Ну, как там выйдет, пока не знаем. Тоже можно будет узнать, я знаю, что сейчас все мне пишут, и нам на все тоже страницы, на почту этот вопрос. Как только мы определимся, мы обязательно сделаем анонсы везде.
Держите нас в курсе, пожалуйста.
Обязательно.
«Бедные птицы». Девушки, что у нас прозвучит напоследок в эфире? Что вы исполните вашим музыкальным коллективом «Под облаками»?
У нас прозвучит духовный стих с сюжетом, который называют «Плач Богородицы». Причем в концерте у нас прозвучит два стиха с этим сюжетом, один более развернутый. Он интересен тем, что история такая, стоит книга, возле этой книги стоят два ангела или три ангела по разным вариантам, и возле них стоит Пресвятая Богородица, она стоит и слезно плачет. Они ее утешают, она говорит: ну как же мне не плакать, моего сына взяли, распяли, предали. Они, ангелы, ей отвечают: не плачь, мать Мария, твой сын воскреснет, на небо подымется, с похвалою запоет песни херувимские, и вот так далее. И вот мы споем вариант из села Фащеватого, опять же, Белгородской области, на Ярдане.
На Иордании?
На Иордании. Он начинается так, что на Иордании стоит камушек, на камне церковь и так далее. И дальше, что я рассказала.
Потрясающе.
Можно я еще тут замечу то, что ребята ездят уже несколько лет в это село Фещеватово и общаются там с теми носителями фольклора, которые еще живы.
То есть это прям буквально из первых рук?
Да.
Из первых рук. Послушаем сейчас. И напомню, что сегодня у нас в программе «Светлый вечер» были люди, я не знаю, сколько у нас этномузыкологов в России?
Ну, их можно точно пересчитать, ну, так, штучно.
Штучно.
До 100 человек.
До 100 человек. Представители одной из самых редких профессий. Галина Лукашевич, Наталья Прохорова, этномузыкологи, участники творческого объединения «Под облаками» и создатели молодежного лагеря «Фолк-кэмп» на Русском Севере, о котором тоже удалось сегодня немного поговорить. И потрясающе интересно то, что девушки рассказывают. Вера Воронежская, пианист, клавесинист, художественный руководитель музыкального фестиваля в Подмоклове. Очень надеемся, что и фестиваль в Подмоклове тоже будет. Мы говорили о концерте «Бедные птицы» 17 апреля в 19:00 в ДК «Рассвет» в Москве. Он пройдет. Информацию можно найти на сайте ДК «Рассвет» и в социальных сетях музыкального коллектива «Под облаками». Ну а в исполнении Галины Лукашевич, Натальи Екатерины Прохоровой и Марии Крыловой прозвучит сейчас на Иордании в завершение нашей сегодняшней встречи. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Благодарим.
Да на Иордании, да на Иордании, да на Кая мужику, да на Ка. Мушку там стоять, и церква там стоять. Церква, церква, ну, ювая, церква, ну, ювая, богомольная, богомольная. Престолы стоит, там престол стоит на престоле, на престоле, там книга я ляжет, там книга ляжет, книга ною. Вая богомоленная, богомоленная, как в этой книге, как в этой книге, сама Матери Божия, сама Матери Божия. Деться Богу молиться, Богу молиться, слезы напилаще, слезы напилаще, возры еда я, возры.
Светлый вечер. На радио «Вера».